Последние новости рассказал Сергей Мулин, а я коротко скажу о погоде. В Москве сегодня пасмурно, температура воздуха -1 градус, в предстоящие выходные будет около 0 и мокрый снег. В Петербурге снег идет уже сейчас, за окном -3. Главные темы нашего утреннего информационного эфира сегодня. Почему мать младшего сержанта Глухова, бежавшего из российской воинской части в Грузию, по-прежнему не может встретиться с сыном? Какими станут российские милиционеры, если они начнут соблюдать утвержденный главой МВД кодекс профессиональной этики? Российские магазины задолжали поставщикам продуктов. Производители товаров просят повлиять на ситуацию правительства. В Нижнем Новгороде руководство наказало учительницу, арестованную за участие в митинге. Эта история стала для нас поводом задаться вопросом, на который мы попытаемся найти ответ вместе с вами, наши слушатели. Может ли школьный учитель заниматься активной политической деятельностью? А также самые интересные публикации в свежей российской прессе, новости науки, главные городские события в Москве и Петербурге и многое другое. Продолжается запутанная и непростая история с побегом младшего сержанта российской армии Александра Глухова в Грузию. Мать Глухова Галина, приехавшая уже почти неделю назад в Цхинвали, до сих пор не может встретиться с сыном, который отказывается приехать в Южную Осетию, где она находится. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Уже пятый день с прошлого понедельника Галина Глухова, специально приехавшая из Удмуртии, находится в Цхинвали и не может встретиться с сыном, младшим сержантом российской армии Александром Глуховым, который самовольно оставил свою воинскую часть в Ахалгорском районе Южной Осетии, добрался до Грузии и попросил политическое убежище, объяснив свой поступок плохими условиями службы и конфликтом с комбатом Федоровым. МИД Грузии организовал телефонный разговор Александра Глухова с родителями. Они дали предварительное согласие приехать в Грузию, чтобы встретиться с сыном. Грузинская сторона была готова оплатить поездку матери Александра, Галины Глуховой, самолетом через третью страну. Как известно, прямого авиасообщения между Грузией и Россией нет. Однако, как сообщили Радио Свобода в Министерстве иностранных дел, Галина Глухова почему-то выбрала другой маршрут. Она приехала на поезде во Владикавказ, а затем на машине в Цхинвали. И тут начались сложные переговоры о месте встречи матери и сына. Более того, некоторые информагентства, в том числе российские, со ссылкой на военные источники сообщили, что мать и сын Глуховы уже якобы встретились у границы Грузии и Южной Осетии. Однако начальник информационно-аналитического департамента МВД Шотаут Яшвили заявил Радио Свобода, что Галину Глухову, по его словам, не выпускают из Цхинвали.
Нет, встречи не было. Ее матери русские не разрешили. Встретиться с сыном.
То якобы в селе около Южной Осетии прошла встреча?
Нет, не было встречи.
А она намечается?
Нет, ее не позволяют приехать в Грузию и встретиться с сыном.
В четверг днем в беседе со мной эту информацию подтвердил начальник тбилисской полиции Шотахизанишвили. Он сказал, что встреча так и не состоялась. А сам Александр Глухов, с которым я беседовал поздно вечером в четверг, вновь повторил, что его мать не выпускают из Цхинвали в Тбилиси, а он сам никогда не согласится поехать в Южную Осетию или хотя бы на границу Грузии и признанной республики, поскольку опасается за свою безопасность. С другой стороны, российские и осетинские источники сообщают, что Галину Глухову никто силой в Южной Осетии не удерживает. Но она по тем же соображениям, то есть безопасности, не желает ехать в Грузию и просит грузинские власти привести сына хотя бы на границу. Галина Глухова заявляет при этом, что несколько раз, в том числе в четверг, говорила с сыном, просила его приехать, однако получила отказ. Кроме того, госпожа Глухова утверждает, что рядом с ее сыном все время находится посторонний, и, возможно, Александр не свободен в своем выборе. Материнская интуиция не обманула ее в том, что Александра действительно всюду сопровождает один сотрудник МВД. Однако грузинская сторона поясняет, что это делается исключительно по просьбе самого Александра, поскольку он панически боится и утверждает, что его могут похитить даже в Тбилиси, не говоря о приграничном селе. В то же время представитель МВД Шотаут Яшвили несколько раз подчеркнул во время нашей беседы, что Александр Глухов может уехать из Грузии, поехать в ту же Южную Осетию в любое время, если захочет. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Нижнем Новгороде руководство одной из школ лишило преподавателя Екатерину Буничеву классного руководства и понизило ей зарплату за то, что она подверглась 5 суткам ареста, придя на митинг. Такую меру ей определил суд за отказ предъявить документы, когда учительница вместе со своими двумя единомышленниками пыталась попасть на акцию «Единой России» и высказать там свою противоположную точку зрения. В связи с этой историей, о которой мы расскажем чуть позже, мы задаемся сегодня вопросом, может ли вообще школьный учитель активно заниматься политикой. И, конечно же, ждем ваших ответов на этот вопрос. Наши слушатели, присылайте их в виде СМС-сообщений на номер 8-903-743-2801 на пейджер в Москве, телефон 660-1055 для абонента «Радио Свобода» и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через 20 с небольшим минут мы ждем ваших звонков с ответами на этот вопрос в прямом эфире, телефон 8-800-222-12. А сейчас предлагаю узнать, как отвечали на этот вопрос жители Пскова, с которыми поговорила наш корреспондент Анна Липина.
Мне кажется, политической деятельностью может, наверное, каждый человек заниматься, который хочет и может. Но учителю, у него, наверное, много других дел. Мне бы не хотелось, чтобы учитель занимался активно политической деятельностью. Но когда человек идет в политику, то это уже немножко другого рода занятие, и это требует определенного настроя, мышления. Может быть, это и не стоит учителю. Лучше он пусть будет так нейтрально.
Нет, я, наверное, хотел бы, чтобы учитель был нейтрален. Боюсь, что это может как-то сказаться на отношении учителя, на том, что он дает детям, чтобы этого не было.
Я, например, вообще считаю, что врачи, что учителя, что вообще социальная сфера, я думаю, что прямого отношения к политике не должны иметь. Они должны заниматься своим делом. Потому что человек учился на учителя, на врача. Зачем это нужно? То есть у него совершенно по-другому устроено. Должно быть, по крайней мере, мировоззрение, да, за это время. То есть он же учился, он же формировался. Не знаю, мне не совсем это понятно. А детям и тем более.
Наверное, это надо уважать, если человек еще, кроме своей непосредственной работы, еще гражданином считается. Потому что сейчас такое время вообще, что если мы будем все сидеть в своей конуре, то это с нами вообще будут делаться, что ли? Поэтому я уважаю людей, конечно, если которые имеют не только какие-то знания, но и свою гражданскую позицию активную. Педагог, он должен быть активным человеком, он должен не только наблюдать, что это делается вокруг нас, и пытаться как-то влиять на это, чтобы было лучше.
На что это может повлиять? Ну, если много времени занимает деятельность, конечно, ему на учебу детей уже остается мало времени, и на подготовку к урокам. А так... У каждого же свое хобби. Кто-то вяжет, а кто-то политик великий. Почему бы и нет? Может быть, он не худшее будет вносить этим детям, но пусть объясняет. Нас в свое время когда-то учили на внеклассных занятиях думать. Может быть, и детей это тоже будет. Нынешних. Знаете, я крамолы в этом не вижу. Лишь бы не мешало это деятельности основной человека.
Допустимо. Ну, он должен как бы жизнь знать, чтобы своим ученикам уже как бы прививать свое мировоззрение, что ли так?
Это, безусловно, нет. Потому что учитель должен заниматься своей работой.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, считаете ли вы допустимым, чтобы учитель вашего ребенка занимался активной политической деятельностью? Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 7:15. Напомню, главные новости.
«Радио Свобода». Новости.
Лидеры петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову и еще шестерых активистов ОГФ вызывает сегодня в Следственный комитет при прокуратуре России. Местный избирком обвиняет их в фальсификации документов. В Москве задержаны два активиста Российского народно-демократического союза, который возглавляет бывший премьер России Михаил Касьянов. Они распространяли газету РНДС. Экипаж украинского сухогруза «Фаина» в ночь на пятницу вылетел из кенийского аэропорта Момбаса и утром будет в Киеве. Тело капитана судна, захваченного пиратами у берегов Сомали в 2008 году и освобожденного 5 февраля, россиянина Владимира Колобкова пока остается в Кении. Официальные курсы валют на сегодня: 34 рубля 80 копеек за 1 доллар, 44 рубля 97 копеек за 1 евро. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. За счастьем и свободой бежим в Орденский лес. Центральный дом художника. Сносить нельзя помиловать. Книга «Древняя Русь. Очерки политического и социального строя». Вручены премии журнала «Звезда». Обо всем этом сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущая Марина Тимашева. Не пропустите. А сейчас в эфире утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». «Время свободы» — главные заголовки новостей сегодняшних российских газет. Их представит наш обозреватель Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Пошелестим заголовками. Газета «Ведомости» сообщает о коррупционном скандале. Напрасно вы замерли в администрации США. «Дик Чейни и чемодан с долларами» — так озаглавлена эта публикация. Речь идет уже бывшем вице-президенте США Дике Чейни, который имеет отношение к коррупции в Нигерии на протяжении 6 лет, с 1994 по 2000 год. Там же в газете «Ведомости» рассказ о том, что олигархов могут привлечь к управлению крупнейшими государственными компаниями. Призыв олигархов. Так, Михаил Прохоров может оказаться в составе совета директоров «Шереметьево», а состав совета директоров «Аэрофлота» может пополниться Виталием Савельевым из компании «АФК-система». Газета «Коммерсант». Об этом была речь в новостях, о нападении на судно «Фаину». Сенсационные подробности: «Фаину» сгубили утечки. Сомалийские пираты имели своего осведомителя в руководстве украинской разведки. В газете «Коммерсант» чемпион дня, по-моему, по заголовкам. Заголовок: «Новая схема ухода от налоговика». Речь о громком скандале в Дагестане, где не может приступить к исполнению своих обязанностей руководитель налоговой службы этой республики, назначенный из Москвы. Независимая газета не могла пройти мимо столкновения российского и американского спутников. «Звездные войны здесь и сейчас» – так называется главная публикация в независимой газете. Российская газета с бесхитростным заголовком «Денег на пенсии хватит». Это интервью руководителя пенсионного фонда Антона Дроздова, который рассказывает, что, во-первых, кризис не скажется на пенсионных накоплениях, их будет достаточно для выплат, а во-вторых, пенсии будут проиндексированы не на 26,5%, а на 30%.
Вы начали, Михаил, с коррупционного скандала в США, но я уверен, что сегодня многие газеты пишут и об очередном скандале в России, и мы поговорим об этом через 20 минут. Речь идет о новых обвинениях, которые Александр Бастрыкин выдвинул против двух заместителей министра финансов Кудрина.
Есть такая тема, и мы к ней вернемся.
Спасибо. Самые яркие заголовки сегодняшних российских газет. Подробнее об этих темах мы узнаем в следующих наших информационных часах. А сейчас возвращаемся к российским новостям. Глава МВД России Рашид Нургалиев утвердил так называемый «Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел». В этом документе регламентируются почти все сферы деятельности стража порядка, от внешнего вида до личной жизни и моральных принципов. Наблюдатели скептически и даже с некоторым юмором отнеслись к тексту этого кодекса, хотя каждый из экспертов признал, что такой документ милиции необходим. Рассказывает наш корреспондент Мумин Шакиров.
Кодекс профессиональной этики для сотрудников внутренних дел существует во многих странах, и каждый полицейский или милиционер должен знать, как себя вести с начальством, подчиненными и населением. Согласно документу министра МВД России, настоящий милиционер должен быть всегда чист, выбрит и подтянут, предупредителен, чуток и сдержан. Кроме того, идеальный сотрудник правоохранительных органов не пьет и не курит, является хорошим товарищем и примерным семьянином. Также милиционерам советует, с кем надо дружить, как воспитывать детей и любить супругу, супруга. В отдельной статье разработчики прописали, как следует поступать при нравственных противоречиях и этической неопределенности. Конец цитаты. Этот кодекс широко обсуждается в профессиональных кругах, говорит генерал-майор в отставке, бывший глава российского Интерпола Владимир Авинский.
В принципе, наличие таких кодексов требует и международные документы. Во-первых, это корпоративную среду немножко должно оздоровать. Это должно влиять на отбор кадров. Это нормальная практика. Другое дело, редакционная сторона этого кодекса. Я вчера посмотрел, но некоторые вещи меня поразили. Там, допустим, указан один пункт, что сотрудник органов внутренних дел не должен вступать в беспорядочные половые связи. Нельзя кодекс превращать в анекдот. Вот такого рода документ, хорошо бы проект был где-нибудь повесить его на сайт, хотя бы МВД, значит, опубликовать в какой-нибудь газете проект. И пусть люди сами, граждане России, написали бы, что они хотят видеть от сотрудников органов внутренних дел, каким они его представляют. Тогда многие бы дурацкие и смешные вещи ушли, а многие полезные бы туда были добавлены.
Заведующий кафедрой криминологии Московского университета МВД России профессор Семен Лебедев считает, что такой этический кодекс милиции нужен.
Мне трудно верить в то, что после утверждения этого кодекса все сразу стали, так сказать, идеальными, да? Но то, что настраивать этот кодекс должен, безусловно, на некий идеал полицейского, в самом широком смысле слова, конечно, да.
А вы текст смотрели, да?
Ну а как же, я не просто смотрел, с карандашом в руках на заседании коллегии МВД, где я имел честь присутствовать, мы сидели в одном ряду, так сказать, с генералами там, и обсуждали и всерьез, и в шутку некоторые позиции.
Правило дарения и принятия подарков, что это такое?
Ну дело все в том, что это и в законе также написано.
Но у вашего начальника день рождения, вот вы имеете право его поздравить и подарить ему что-то ценное?
Вы знаете,
нет?
Я бы, честно говоря, в мои этические нормы входит, что если у моего начальника день рождения, то я бы хотел его поздравить ровно таким объемом подарка, насколько, так сказать, позволяют мои средства в пределах разумного. Так вот, здесь, в первом пункте статьи, которая говорит об ответственности за нарушение принципов и норм кодекса, говорится, что сотрудник, который нарушил какие-то принципы и нормы этические, да, несет моральную ответственность перед обществом, служебным коллективом и своей совестью. Вот я бы свою совесть поставил бы на первое место.
Согласно документу, нарушения принципов и норм, предусмотренных кодексом, будут рассматриваться на заседаниях специальных комиссий по служебной дисциплине и профессиональной этике. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит его наша рубрика «Сегодня в Америке». Мои коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне продолжают пристально следить за первыми неделями президентства Барака Обамы и констатируют, что против него уже выдвигаются обвинения в невыполнении предвыборных обещаний.
Президент Обама призывает к единению, в то время как критики упрекают его в нарушении предвыборных обещаний. Должен ли быть предан суду олимпийский герой? Суд отвергает популярную версию возникновения аутизма. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг президент Обама воспользовался 200-летним юбилеем Авраама Линкольна, чтобы призвать американцев к единению. Однако многочисленные критики упрекают его в либеральном уклоне, рассказывает Ян Рунов.
Обама напомнил, как 16-й президент, одержав победу в гражданской войне над южанами, не стал наказывать побежденных. «Все, чего хотел Линкольн, — сказал Обама, — это чтобы солдаты Конфедерации Южных Штатов вернулись домой, к работе, на своих фермах и в своих лавках. Линкольн знал, это был единственный путь объединения страны. Сегодня, по словам Обамы, американцы гораздо менее разделены, чем во времена Линкольна. Но у нас опять разногласия по поводу критических проблем нашего времени. Давайте все же помнить, что мы служим одному флагу, представляем наш народ и отвечаем за наше будущее». Однако всего через 3 недели после инаугурации Обаму критикуют за то, что он на деле не выполняет обещание быть выше партийных интересов и что ему пока не удается сплотить страну. Вот мнение аналитика из Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айова, Джона Хендерсона. Я полагаю, что, говоря о внепартийности или надпартийности, президент Обама видит выход из экономического кризиса лишь в принятии 800-миллиардного пакета стимулирования. А тех, кто с этим не согласен, он называет обструкционистами. В эту категорию попадает таким образом подавляющее большинство республиканцев в Сенате. Президент не хочет прислушаться к их возражениям и к предложениям об иной стратегии выхода из рецессии, сокращении налогов, стимулировании частного сектора, который скорее откроет новые рабочие места, чем государственный сектор. Он призывает к единству и обещает быть выше чисто партийных интересов, но с другой стороны утверждает, что победил на выборах, получил мандат от демократической партии и будет настаивать на своей правоте. А республиканцев он упрекает в том, что они не предлагают ничего позитивного, занимаются лишь критикой. Но это не так. Республиканцы внесли целый ряд интересных предложений. Мне кажется, президенту следовало бы быть более восприимчивым к предложениям республиканцев. Обаму критикуют также за то, что при нем все чаще заметен отбор тех журналистов, в основном либерального направления, которым предоставляется большая возможность задавать менее острые вопросы президенту. По мнению некоторых политологов, примирение между демократами и республиканцами произойдет тем скорее, чем скорее удастся выправить экономику.
Рассказывал Ян Рунов.
Согласно некоторым источникам, величайший олимпиец Майкл Фелпс может стать объектом уголовного преследования за курение марихуаны.
местные власти в Южной Каролине ведут серьезное дело по подозрению в использовании наркотиков. Рассказывает Алан Давыдов.
Полиция округа Ричленд в штате Южная Каролина задержала по подозрению в хранении марихуаны двоих квартиросъемщиков дома, в котором в прошлом году состоялась вечеринка с участием Майкла Фелпса. Шериф округа начал расследование после того, как 1 февраля британский таблоид News of the World опубликовал фотографию с этой вечеринки. На фото 23-летний олимпийский чемпион Фелпс изображен со стеклянной трубкой из разряда тех, что используется для курения марихуаны. Шериф Леон Лотт не исключил, что привлечет к ответственности самого Фелпса, хотя не уточнил, какое именно обвинение может быть предъявлено спортсмену. Майкл Фелпс не оспаривает достоверности фотографии, но и не признает, что употреблял наркотик. После публикации фото он выступил с публичными извинениями за поведение, достойное сожаления, из-за недомыслия. Тем временем адвокаты задержанных считают, что полиция явно переусердствовала, стремясь повысить показатели раскрываемости правонарушений за счет фотографии парня с кальяном в руках. Сам окружной шериф Лотт говорит, что всемирная слава Майкла Фелпса – это еще не основание для снисхождения. В последние годы в ряде американских штатов власти легализовали использование марихуаны по рецепту врача, но в Южной Каролине хранение до одной унции марихуаны считается судебно наказуемым проступком, который может повлечь штраф до $200 и лишение свободы на 30 дней. Хранение приспособлений для употребления наркотиков карается штрафом $500 000. Несмотря на раскаяние Фелпса и отсутствие неопровержимых доказательств употребления им марихуаны, публичная репутация спортсмена пошатнулась. Всемирная слава такого уровня обуславливает необходимость поддерживать безукоризненный имидж. Так считает обозреватель газеты USA Today Кристин Бреннан. 23-летний курильщик марихуаны – это не новость. В обычных условиях большинство из нас, возможно, только пожмет плечами и улыбнется. Осмелюсь предположить, что миллионы законопослушных сегодня американцев в молодости пробовали марихуану. Но в случае с олимпийским чемпионом Майклом Фелпсом, которого многие боготворят, который получает миллионы долларов от известных фирм за рекламу их продукции и стоит на недосягаемо высоком пьедестале, все выглядит совсем по-другому по сравнению с остальными молодыми людьми. Американская федерация по плаванию отстранила Майкла Фелпса от соревнований на 3 месяца. Крупнейший американский производитель продовольствия Kellogg's отказался продлить контракт на участие Фелпса в рекламе хлопьев, которые матери покупают детям на завтрак. От подобного шага пока воздерживаются другие спонсоры олимпийского чемпиона. Производитель плавок и купальников Speedo, часовая фирма Omega и финансовая корпорация Visa.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит радио «Свобода». Через несколько минут в нашей утренней программе мы продолжим с историей нижегородской учительницы, которую чуть было не уволили из школы за участие в митинге. И узнаем мнение ваше, наши дорогие слушатели. Считаете ли вы допустимым, чтобы учитель вашего ребенка занимался активной политической деятельностью? Продолжайте, пожалуйста, присылать свои сообщения. СМС на номер 8-903-743-2801, на пейджер, на электронную почту. И через несколько минут, опять же, мы ждем ваших звонков в прямом эфире. А сейчас в Москве 7:30. Продолжит эфир «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Лидеры Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову и еще 6 активистов ОГФ вызывают сегодня в Следственный комитет при прокуратуре России. Местный избирком обвиняет их в фальсификации документов. В Москве задержаны 2 активиста Российского народно-демократического союза, который возглавляет бывший премьер России Михаил Касьянов. Они распространяли газету РНДС. Экипаж украинского сухогруза «Фаина» в ночь на пятницу вылетел из кенийского аэропорта Мамбаса и утром будет в Киеве. Время в пути займет около 8 часов. Тело капитана судна, захваченного пиратами у берегов Сомали в 2008 году и освобожденного 5 февраля, россиянина Владимира Колобкова, пока остается в Кении. Россия заинтересована во взаимовыгодных отношениях с НАТО, заявил российский президент Дмитрий Медведев на встрече в четверг с постоянным представителем России при Североатлантическом союзе Дмитрием Рогозиным. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Египта Ахмед Али Абульгейт провели в Вашингтоне переговоры о кризисе в секторе Газа. Главы дипломатических ведомств призвали к необходимости сохранения режима прекращения огня между израильтянами и боевиками Хамаса. Радикальная палестинская группировка «Хамас» согласилась на долгосрочное перемирие с Израилем. Об этом заявил египетскому агентству заместитель лидера «Хамаса» Абу Марзук. Израиль пока не комментирует эту информацию. На юге Афганистана 5 детей погибли в результате столкновений между австралийскими солдатами и талибами. Президент США Барак Обама вновь призвал конгрессменов-республиканцев поддержать его план стимулирования экономики. Новый глава американской разведки Деннис Блэр заявил, что глобальный экономический кризис является сейчас главной проблемой национальной безопасности.
В эфире «Радио Свобода», утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов, и мы возвращаемся к главной теме нашей программы. В Нижнем Новгороде руководство одной из школ лишило преподавателя Екатерину Буничеву классного руководства за то, что она подверглась 5 суткам административного ареста. Такую меру ей определил суд за отказ предъявить документы, когда она вместе с 2 единомышленниками пыталась попасть на митинг «Единой России». Может ли школьный учитель активно заниматься политикой? На этот вопрос мы сегодня пытаемся ответить вместе с вами, наши дорогие слушатели. Но сначала предлагаю послушать историю учительницы Екатерины Буничевой, которую расскажет Тамара Леленкова.
Предмет, который преподает Екатерина Буничева, история, возможно, и обусловил ее активную гражданскую позицию. Свое несогласие с решением правительства по поводу спасения отечественного автопрома она вместе с единомышленниками собиралась заявить на митинге «Единой России». В результате 5 суток ареста и сокращение зарплаты. Я спросила Екатерину. Вы, наверное, герой, скажите, ведь на самом деле то, что с вами произошло, это такое экстраординарное событие, и вы в числе героев современности, наверное, среди детей в том числе, нет?
Ну, вы знаете, я бы не сказала, коллектив у нас очень корректные, воспитанные люди, поэтому они не заостряют на этом внимание, я сама не заостряю их внимание, чтобы им не травмировать ни их, ни администрацию, которая все-таки тоже переживает заучи особенно. А дети, ну что дети, они сказали, вот мы вас видели по телевизору, и все. У нас другие отношения, отношения рабочие, мы на уроке заняты, изучение материала нового, а не общение.
Все-таки это была инициатива из вышестоящей инстанции, из РАНО. То есть они посочли, что это поведение не достойное.
Да, но есть такая статья, не соответствует статусу педагога. Вот, видимо, они сочли, что, наверное, я под нее подхожу вполне за свои взгляды и убеждения.
А это все связано еще с тем, что это показали по телевидению?
Как только это показали по телевидению, сразу же речи о том, что меня уволят, прекратилось.
Классное руководство вам вернули, скажите, пожалуйста, Катя?
Нет.
Екатерину Буничеву, помимо классного руководства, лишили также статуса вожатой, в результате чего ее зарплата снизилась до 5-6 тысяч рублей. Я попросила Ольгу Крылову, юриста Центра социально-трудовых прав, прокомментировать эту ситуацию.
В данном случае мы имеем одностороннее изменение определенных сторонами условий трудового договора. Это вообще, в принципе, недопустимо в соответствии с Трудовым кодексом. Мне кажется, здесь очевидно, незаконные действия этого образовательного учреждения, их нужно обжаловать, взыскивать заработную плату недоплаченную, вот за весь этот период незаконного изменения условий трудового договора, компенсацию за задержку ее выплаты, просить ее индексировать по индексу роста потребительских цен за этот период и еще компенсацию морального вреда.
Однако это только юридическое решение вопроса. Имеет ли право педагог на политические разногласия с РАНО и что такое идеология в учебных заведениях, об этом стоит задуматься. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы допустимым, чтобы учитель вашего ребенка занимался активной политической деятельностью? Мы ждем ваших ответов на этот вопрос по телефону 8 800 222 12 в прямом эфире. А я прочитаю несколько сообщений, которые прислали наши слушатели. Не только может, а и должен. И почему это называется политдеятельность? Это просто гражданская позиция честных людей. Когда-то учителя мелом выводили на доске. Мы не рабы, рабы не мы. Вот и давайте вспомним об этом, пишут нам майоровы. Школьный учитель, как и любой другой человек, имеет право заниматься чем угодно в рамках закона. Таково мнение Бориса. Можно у нас все, если хорошо заплатят, пишет Ваня Жуков. А сейчас с нами на связи Сергей из Армавира. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Как вы считаете, может ли учитель активно заниматься политической деятельностью? В советское время была политинформация, ее отменили.
Ну, конечно, может и имеет право. Где-то написано, что не, если у него есть политическая, как говорится, идея, политическая сторона и убежденность, уверенность в этом, конечно, имеет право. И вот я присоединяюсь, там вот опрос был, да, ну, действительно, вот перед этим вот опрос, имеет право, и потому что, вот я такому бы учителю руку бы пожал, потому что Учитель — это гражданин общества, он все видит, тем более это люди грамотные, вот. И отстранять от деятельности учителя за это, по-моему, это, ну, кощунственно и несправедливо. И где такая статья, что, не, ну, возможно, есть, я не знаю, но это ж не распивание спиртного с учениками, там, не занятие, извините меня, педофилии. Это политика, которая, если, конечно, эта политика приносит пользу гражданам, если действительно он заинтересован. Мне кажется, он даже этот учитель или учительница, они могут оставить основную профессию, если на то пошло, и уйти в политику. И все, и тогда разговоры прекратятся. Имеет ли право? Не имеет. Вот. Человек имеет право, и все.
Спасибо, Сергей. С нами на связи Светлана из Москвы. Светлана, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, я тоже считаю, что учитель имеет право заниматься политикой в свое свободное время. Ну, вот мне больше не понравилось, как повел себя директор школы. Понимаете, политикой как раз занимается директор школы. Он как бы использует свое служебное, как это сказать, положение, да, и как бы применяет к учительнице. Вот я считаю, что политикой как раз занимается директор школы, понимаете?
Понятно, Светлана, спасибо за ваше мнение. С нами на связи Николай Борода из Брянской области. Николай, доброе утро. Вы сопереживаете учительнице Екатерине Буничевой?
Я, честно говоря, значит, сегодня у нас отвратительная слышимость. Просто вас не слышно полностью, я наугад, но что-то там связано с... Как-то учитель и политика. Если можно...
Школьную учительницу хотели уволить из школы за то, что она пропустила несколько дней, а пропустила она их, потому что пошла на митинг, где ее арестовали.
Значит, понимаете, меня уволили из школы то же самое, за то, что я коммунист. Больше, значит, навешали там мне и плохая работа, и незнание предмета, но выдала директора Мартьяновской средней школы Дроздову и Рановских наших господ выдали всего две фразы, которые записаны в моем личном деле. На уроках митинговщина, классовый подход. Значит, я считаю, что Екатерина, если она сделала это, значит, конечно, она молодец. Я как коммунист ее поддерживаю полностью. Вот, полностью поддерживаю. Другое дело, что если эти митинги проходили в нерабочее время, я не знаю, так ли это, и если бы она не явилась на работу, это было бы, конечно, без согласования. Это было бы другое, конечно. А так, в принципе, а вообще-то знаете что? Это редкий случай. Ведь не зря напомню то, что я говорил раньше. Тот самый Чехов, которого дразнили Антоном Павловичем, не зря своего человека у футляри с учителя писал. А этот случай, это героический случай, я считаю.
Спасибо, Николай. Продолжайте, пожалуйста, присылать свои сообщения с ответом на вопрос, считаете ли вы допустимым, чтобы учитель вашего ребенка занимался активно политикой. И в следующем часе мы снова ждем ваших звонков в прямом эфире. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас самые интересные новости из мира науки. Столкновение российского военного спутника «Космос» и американского спутника системы связи стало вчера главной новостью в этой области.
Столкновение российского военного спутника «Космос» и аппарата глобальной системы связи «Иридиум», случившееся на высоте более 800 километров над севером Сибири, стало первым в истории столкновением целых космических аппаратов на орбите. До сих пор американская система слежения за космическим мусором регистрировала только столкновение осколков. Если спутник «Космос» не использовался уже 10 лет, то спутник связи был рабочим. «Иридиум» срочно вводит в строй резервный аппарат, чтобы полностью восстановить функционирование системы связи. В результате катастрофы образовалось два облака осколков, 500 из которых имеют размер более 10 сантиметров. По заявлению НАСА и Роскосмоса, угрозы для Международной космической станции, а также для полетов шаттлов пока нет. Но осколки будут постепенно опускаться на более низкую орбиту, и, возможно, опасность появится. Как сообщили специалисты НАСА, уже сегодня угроза столкновения с осколками спутников может возникнуть для космического телескопа «Хаббл». Во время раскопок в Сакаре в Египте обнаружена камера с несколькими саркофагами. В саркофагах и четырех стенных нишах ученые обнаружили более 20 мумий. Некоторые из них практически не пострадали от времени. Захоронение датируется 7 веком до нашей эры. В одном из саркофагов обнаружена мумия собаки, которая, вероятно, должна была сопровождать своего хозяина в загробном мире. По словам руководителя раскопок египетского археолога Захи Хаваса, археологи за 150 лет работы в Сакаре обнаружили не больше 30% захоронений, остальные до сих пор скрыты под песком пустыни. Британские астрономы из университета Кардиффа заявили, что серьезную опасность для Земли представляют так называемые темные кометы. По оценке ученых, таких комет в Солнечной системе около 3000, хотя наблюдаются только 25. Темные кометы вращаются по вытянутым орбитам и почти невидимы в оптическом диапазоне. По мнению астрономов, многие крупнейшие кратеры на Земле образовались именно после столкновения с такими кометами. Ученые из Йельского университета детально описали процесс литья, который позволит получать изделия наноразмеров. Главной трудностью является то, что при переходе к наноразмерам штампы для литья и готовые изделия искажаются силами межмолекулярного взаимодействия. Оказалось, что наилучшим материалом для штампа является металлическое стекло, особый материал, состоящий из атомов металла, но не имеющий кристаллической решетки. В качестве материала для отливки исследователи предлагают использовать полимеры. Ученые считают, что метод позволит производить элементы микросхем и биомедицинские датчики.
Новости науки и Ольга Орлова на волнах Радио Свобода. В Москве 7:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Лидеры петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову и еще шестерых активистов ОГФ вызывают сегодня в Следственный комитет при прокуратуре России. Местный избирком обвиняет их в фальсификации документов. Экипаж украинского сухогруза «Фаина» в ночь на пятницу вылетел из кенийского аэропорта Момбаса и сегодня утром будет в Киеве. Тело капитана судна, захваченного пиратами, россиянина Владимира Колобкова, пока остается в Кении. Радикальная палестинская группировка «Хамас» согласилась на долгосрочное перемирие с Израилем. Об этом заявил египетскому агентству заместитель лидера «Хамаса» Абу Марзук. Курсы Центробанка на сегодня 34 рубля 80 копеек за доллар, 44 рубля 97 копеек за 1 евро. Подробнее об этих и других событиях в следующем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас в эфире «Радио «Свобода». Главные новости Москвы и Петербурга. Их расскажет Вера Володина.
Петербург. Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга рекомендует закрыть половину коммерческих вузов, оставив работать только 35. В государственных вузах собираются закрывать непрофильные факультеты. Эти меры объясняют тем, что многие выпускники не могут найти работу по специальности, прежде всего юристы, экономисты, социологи и менеджеры. Москва. Письмо с угрозами от националистов получила по электронной почте правозащитница Центра «Сова» Галина Кожевникова. Информационно-аналитический Центр «Сова» ведет мониторинг радикально-националистической деятельности, противодействия ей и общественные дискуссии на эти темы. По факту угроз правозащитница уже обратилась в правоохранительные органы. Петербург. Антикризисный штаб «Единой России» сообщил журналистам о своем вмешательстве в планы массовых увольнений на двух предприятиях. Руководитель городского отделения партии Вадим Тюльпанов рассказал, что предотвращено увольнение 450 сотрудников института «РусАлВАМИ», входящего в холдинг Олега Дерипаски, а также сотрудников ОАО «Пулково».
Открытое акционерное общество «Пулково» решило пойти на сокращение своих работников путем реорганизации своего предприятия. Мы вовремя вмешались в эту ситуацию. Реорганизация пока прекращена, и работники не уволены.
Москва. Приток Истры загрязняется коттеджным поселком Балти, расположенным на 37-м километре автомагистрали Москва-Рига. Пресс-служба Мосводоканала сообщила, что очистные сооружения поселка из 63 коттеджей не работают, и неочищенные источные воды в объеме 40 кубических метров в сутки попадали в речку Беляну. Микробиологический показатель этого столичного водоисточника превышает ПДК более чем в 200 раз, а показатель по аммонийному азоту в 15-18 раз. Петербург. Информацию о солдатских матерей о дедовщине и массовых случаях избиения матросов в воинской части Ленинградской военно-морской базы опровергает ее руководство, готовое организовать и для прессы, и для правозащитников посещение части. 11 февраля правозащитников, в том числе члены комиссии по правам человека при губернаторе Санкт-Петербурга, в часть не пустили. Москва. В отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова не возбуждалось уголовное дело по факту незаконной передачи участка земли под строительство. Руководитель следственного управления при прокуратуре по Московской области Андрей Марков заявил, что расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий со стороны нескольких лиц, в том числе и из подмосковной администрации, но из руководства области никто к уголовной ответственности не привлекался. Петербург. Некоторые отели Санкт-Петербурга начинают переходить на тарификацию своих услуг в валюте. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии, так отели спасаются от падающего рубля. Новости Москвы и Петербурга, 13 февраля, Вера Володина.
С этим решением владельцы питерских гостиниц, судя по всему, немножко опоздали, потому что курс рубля-то как раз растет второй день подряд, как вы видите. Но в Томске, например, есть другая проблема, напрямую связанная с финансовым кризисом. Здесь производители просят местные власти даже принять обращение к правительству, чтобы повлиять на торговые сети. А дело в том, что сегодня эти сети не могут рассчитаться за поставки товаров. Только томским производителям они задолжали уже более 100 миллионов рублей. Что это, чем это грозит для покупателей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
В Томскую ассоциацию промышленников и предпринимателей входит 22 местных предприятия. Они поставляют в супермаркеты молоко, хлеб, мясо, алкоголь, колбасу, яйца, кондитерские изделия и другие продукты питания. Сейчас многие поставки идут в долг. Крупные сети не рассчитываются с производителями, и задолженность растет, говорит председатель ассоциации промышленников и предпринимателей Томской области Иван Кляйн.
Из 21 предприятия входящего в состав ассоциации нет долгов сетей перед предприятиями у 5 предприятий. 16 предприятий сегодня имеют текущую задолженность в размере 150 миллионов и в размере 100 миллионов просроченную задолженность.
В основном среди должников иногородние сети. Красноярская «Алпия», новосибирская компания «Холидей» и небольшой долг у питерской компании «Поляна». Представители сети объясняют, и рады бы с долгами рассчитаться, да не могут. Сергей Рогожкин, директор томского филиала компания «Холидей».
Компания, конечно же, попала тоже под влияние кризиса, который сейчас происходит. Поскольку она еще развивающаяся, компания работала на заемных средствах.
Из 100 миллионов долга торговых сетей поставщикам, 75 – это долг перед заводом пищевых продуктов одного из крупнейших томских производителей. На втором месте – Сибирская аграрная группа, поставщик мяса и колбас в томские магазины. Им сетевики должны 8 миллионов рублей. У главы ассоциации промышленников и предпринимателей Ивана Кляйна завод по производству пива, и ему тоже должны. Но проблема в том, что вернуть эти долги местные поставщики не могут, потому и инициировали обращение к властям.
Как только у меня наступает определенная сумма, дал указание отделу прямых продаж, Следом идет остановка отгрузки продукции, все. Просто мы недопоставляем товар в эти сети. По-другому с сетями сегодня, похоже, бороться невозможно.
Но региональные власти только разводят руками. Первый заместитель губернатора Томской области Оксана Козловская отмечает, рычагов давления на российские сетевые компании у них нет.
Пока механизма такого не вижу. Предлагается в том числе через, допустим, определение квот по кредитованию и так дальше. Ну, это тот же административный ресурс и ручное управление. Не могу сказать, что это неправильная мысль, да, но как ее реализовать, вот я, например, ответить на этот вопрос затрудняюсь.
Томские производители возмущены еще и тем, что, например, компания Holiday, как самая крупная сеть за Уралом, получила в качестве поддержки от государства 3,5 миллиарда рублей. Но с поставщиками при этом рассчитываться не торопится. Руководство Holiday уверяет, что полученные от правительства деньги пошли именно на погашение долгов перед поставщиками. Просто денег на всех не хватило, рассказывает Сергей Рогожкин, директор Томского филиала компании Holiday.
Компания начала с каждым поставщиком встречаться, обсуждать возникшие проблемы и просить и подписывать доп. Соглашение на удлинение сроков оплаты за товар. Те, кто не согласился, они вынуждены были, и мы это с сожалением констатируем, они ушли с наших прилавков.
Бизнесмен Иван Кляйн опасается, что сетевики используют ситуацию кризиса в своих интересах.
Тем не менее, они пользуются и продолжают отжимать от производителя максимально возможное количество дней отсрочки. Ну кто откажется беспроцентно при стоимости сегодня возросшей денег, когда банки кредитуют уже предприятия под 20-25%, да, получать от производителя беспроцентный кредит до 3 месяцев? Кто откажется? И этим они сегодня пользуются, имея монополию, многие сети. Они объявляют технический дефолт, замораживают долги, и становится это очень таким нормальным инструментом использования чужих денег.
В Томске сетевые компании занимают около 30% на рынке торговли. Местные производители пока не объединились и не выработали общей позиции, как добиваться возврата долгов. Единственный рычаг давления – это отказ от поставок в определенные магазины. Прецеденты уже есть. В этом долговом споре между производителями и продавцами, очевидно, пострадает именно покупатель, потому что если ситуация не разрешится, рано или поздно полки в магазинах начнут пустеть. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Сейчас в утреннем эфире Радио Свобода вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Американские спецслужбы сменили приоритеты. Теперь главную угрозу они считают не Аль-Каиду, а что?
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему суд отверг популярную версию возникновения аутизма. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не Аль-Каида, а глобальный экономический кризис представляет самую серьезную угрозу безопасности Соединенных Штатов, считают американские спецслужбы. В ежегодном аналитическом отчете, подготовленном экспертами 16 разведслужб, прогнозируется глубокий кризис в развивающихся странах в нынешнем году. Экономическая нестабильность, написана в отчете, может подорвать хрупкую систему управления, которая обеспечивает поддержание порядка. Социальные возмущения могут выплеснуться в соседние страны. Время работает против международного сообщества, считают американские эксперты. Чем больше времени уйдет на восстановление экономической активности, тем более вероятны серьезные проблемы. Уже около четверти стран мира испытали вялотекущую нестабильность, смену правительств в результате экономического кризиса. Двое судей из Филадельфии признались, что они отправляли подростков на короткие сроки в частные колонии для малолетних за взятки. В течение 3 лет судьи определяли чрезмерно жесткие наказания для подростков, пойманных на правонарушениях. Например, 17-летний подсудимый был приговорен к 3-месячному сроку за то, что он был вместе с приятелем в то время, как тот был пойман на воровстве в магазине. Как выяснилось, за каждого отправленного в колонию правонарушителя судьи получали компенсацию от 2 компаний, содержавших эти колонии, а тем компенсацию за содержание каждого заключенного платит федеральное правительство. Судьи получили на 2 2,5 миллиона долларов. В последнем слове они заявили, что посрамили звание судьи и навсегда запятнали свое имя. Каждому из них грозит 7-летнее заключение. В четверг американский суд поставил своей властью точку в шумном медицинском споре, признав, что причина аутизма, таинственного психического расстройства, остается неизвестной. Суд решал конкретный вопрос. Заслуживают ли 3 истца-аутиста компенсации из федерального фонда, созданного для поддержки детей, ставших инвалидами в результате вакцинации?
Их родители утверждали, что толчком к развитию аутизма стала вакцинация младенцев. Такая теория была выдвинута около 10 лет назад. Суд отверг их просьбу о компенсации, заявив, что научно-медицинские наблюдения не дают оснований для связи аутизма с вакцинацией. Значение этого вердикта гораздо шире индивидуального дела, считает мой собеседник профессор Даниил Голубев, приветствующий позицию суда.
С моей точки зрения, эта позиция абсолютно обоснована. Есть целый ряд неопровержимых фактов, свидетельствующих о том, что между заболеваемостью аутизмом и практикой вакцинации против детских инфекций нет этой связи. Она надумана, она, извините, притянута за уши, и она не выдерживает научно-медицинской, я подчеркиваю, экспертизы. И в этом отношении решение судебное очень и очень существенно.
Что, собственно, установил суд?
Речь идет конкретно в этих исках о комбинированной вакцине против кори, свинки и краснухи, где консервирующим началом, стабилизирующим состав, является тимерозол, соединение, содержащее в себе ртуть. И вот связь прививок этой вакциной, содержащей тимерозол, с возникновением потом у привитых детей аутизма и явилась предметом иска. И вот она, эта связь, не подтверждена. А в эпидемиологическом плане очень есть убедительные сведения. Под влиянием этой кампании, если угодно, по дискредитации вот этой конкретной вакцинации, в Англии, например, резко снизилась вакцинация против кори. И за эти годы, уже немалые после такого снижения, резко увеличилась заболеваемость корью, естественно, потому что дети не привиты, и возросла заболеваемость аутизмом. Поэтому вот один этот факт эпидемиологический свидетельствует о том, что по большому счету между этими двумя показателями нет никакой связи.
Профессор, но ведь можно понять и семьи аутистов, которые намерены апеллировать к суду высшей инстанции.
Это заболевание, как и шизофрения, разновидностью которой по существу аутизм является, как и болезнь Альцгеймера, как и болезнь Паркинсона, как и многие другие заболевания, включая рак. По существу это заболевание с неизвестной этиологией, и связывать их с конкретными факторами чрезвычайно опасно, но вместе с тем психологически оправдано. Потому это заболевание, что его привили, потому это заболевание, что он старый и так далее. Это психологически оправдано, но медицински это доказать не удалось.
Профессор Даниил Голубев комментировал решение суда, отвергнувшего связь между аутизмом и вакцинацией. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Говорит Радио Свобода, оставайтесь на наших волнах. Через минуту мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы», в частности, ОЧП на Балтийском флоте, о предстоящем в эти выходные в Москве первом конкурсе джазовых вокалистов и попробуем выяснить, удастся ли российским компаниям выплатить накопившиеся у них внешние долги.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не рассматриваем наши возможные ответные действия в качестве...
Установлены и задержаны двое лиц, подозреваемых в совершении...
Еще до выборов я предложила вам присоединиться к правительству.
Был убит командующий военно-воздушными силами.
В Лоун-Гроув 8 человек погибли и 14 получили серьезные телесные повреждения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».